Здравствуйте. Рад вас всех приветствовать, вас, кого не удержала дома ни погода, и сугробы. Итак, тема сегодняшней беседы будет как бы продолжать две предыдущие беседы. Помните, мы говорили об античной философии, и мы говорили прежде об античной философии и христианстве. Слышно сзади, да? Хорошо. Потом об античной литературе и христианстве. Но сегодня будет как бы продолжение Афины и, или Иерусалим. Ну, само это название достаточно известное, название темы, потому что пришло оно от Льва VI, о котором мы чуть-чуть поговорим сейчас, но предварить сегодняшнюю беседу я хочу одним замечанием таким. Вот удивительно, что священные книги иудейства, Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхий Завет, да, написаны на языке Моисея, на языке пророков, псалмопевцев, то есть на еврейском языке. И ни на каком другом языке, в принципе, мы и не можем себе представить, чтобы оригинал был написан. Вот так говорил Моисей, так говорили пророки по-еврейски. Священная книга мусульман, то есть Коран, написана на языке пророка Мухаммеда, то есть на арабском. И недопустимо, чтобы Коран был написан на каком-то другом языке, арабский. Священные тексты буддизма написаны на языке его основателя, кого? Сиддхартхи Гаутамы, который был прозван Буддой, то есть просвещенным, да, просветленным. Они написаны на санскрите, родном языке Будды. И только священные книги христиан написаны не на языке основателя христианства, не на языке Иисуса Христа, не на арамейском языке его родном, а на совершенно чуждом ему греческом языке. И вот в этом есть некое знамение. А смысл этого знамения нам предстоит обсудить, но об этом позже, в самом конце, если успеем. Итак, Афины или Иерусалим. Название это взято из сочинения Льва Исааковича VI. Годы его жизни 1866, и умер он родился в Киеве, а умер в Париже в 1938 году. Еще в 1920 году он покинул Россию, эмигрировал, обосновался во Франции, где и жил до самой смерти. И был очень известный на Западе как философ, в отличие от многих других мыслителей из России. И вот в 1938 году, незадолго до смерти его, вышла его книга «Афины и Иерусалим». Общий эпиграф к книге взят из известного христианского писателя и богослова III века, о котором мы тоже чуть поговорим, из Тертуллиана. У него известно такое выражение «Quid ergo». «Атенис эт Хиеросолимис». А что общего у Афины с Иерусалимом? Вот отсюда и взято название книги VI. В предисловии, к предисловию стоят еще два эпиграфа. Один из Платона, вот, из Апологии Сократа. «Высшее благо человека – целыми днями беседовать о добродетели», то есть заниматься философскими беседами о добродетели. Это Платон. Афины. Второй эпиграф. «Все, что не от веры, грех». Это из апостола Павла, послание к римлянам, 16 глава, 23 стих. Это как бы Иерусалим. И вот начало этого сочинения шестого. Афины и Иерусалим. И религиозная философия. Религиозная философия. Это выражение почти равнозначащее и вместе с тем равно загадочное и раздражающее своей внутренней противоречивостью современную мысль. Неправильнее ли поставить дилемму Афины или Иерусалим, то есть философия или религия? Ну и так далее. То есть... Шестов в своем труде ставит вопрос, ставит проблему, которой он, собственно, посвящает почти все свое творчество. В чем эта проблема? Ну, его считают философом-экзистенциалистом. Проблема его творчества следующая. Он говорит постоянно о недостаточности и ограниченности науки. Научного знания, в том числе философского знания. Он говорит о недоверии к общим каким-то абстрактным идеям, системам, мировоззрениям, которые заслоняют от нашего взора реальность, реальную действительность во всей ее красоте, в многообразии. И вот эта конкретная человеческая жизнь ставится Шестовым выше, чем всякие абстрактные рассуждения о мире, о жизни, выше всякой науки, всякого познания. Конкретная человеческая жизнь на философском языке называется экзистенция. Отсюда его философия, не он первый философ такого направления, это экзистенциализм. Но тут же Шестов замечает, что на протяжении истории последних 2000 лет Афины и Иерусалим, то есть религия и разум, разумная философия, мирно сосуществовали. И этот вопрос тоже достаточно загадочный. Мы упомянули имя христианского богослова и философа Тертуллиана. Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан. Годы его жизни 160 по 220, то есть граница между вторым и третьим веком христианским. Он родился в языческой семье на севере Африки, в Карфагене, нынешний Тунис. Да? Принял христианство в 35 лет и был очень таким эмоциональным, энергичным человеком. Выступал против церкви как системы, против церкви как института, и выступал за последовательный аскетизм, за практическое христианство вот в таком плане, в аскетическом плане. Ну, поэтому он подвергался, естественно, и осуждению. Вот если современные ему библейские, простите, церковные мыслители, ну, такие как Климент Александрийский, несколько позже Ориген, пытались примирить библейское откровение, то есть Библию, Иерусалим, и греческую философию Афины, то Тертуллиан всячески подчеркивает пропасть между верой и знанием, между верой и абстрактным умозрением философии. Вот он написал, что общего у Афин и Иерусалима, у Академии и Церкви. А вера с его точки зрения несовместима с разумом. Знаменитые его слова из его трактата о плоти Христовой. «Сын Божий распят, нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер Сын Божий, это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения Он воскрес, это несомненно, ибо невозможно». Вот эта парадоксальность мышления Тертуллиана постоянно подчеркивалась в истории. И вот эти слова, которые буквально звучат так, это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно, но то, что Сын Божий распят на кресте, они в историю вошли под несколько ином виде. «Credo quia absurdum est» – «верую, ибо абсурдно». Ну, а буквально, если переводить, это достоверно, ибо ни с чем не сообразно. Ну и вы, наверное, частенько слышали высказывания атеистически настроенных выступающих каких-нибудь авторов о том, что христианство призывает к абсурду, вот, отталкивает от знания и призывает к безумию. Основываясь именно вот на этом замечательном совершенно высказывании Тертуллиана. Эта мысль о несовместимости философии и веры как-то после Тертуллиана заглохла. Пришло другое время. Вот время Александрийского богословия, время Оригена, Кирилла Александрийского, время великих святых отцов каппадокийцев, таких как Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. И философия не казалась чем-то чуждым, разуму не отводилось второстепенное место по сравнению с верой. И философия так или иначе проникла, как и вся культура, о которой мы с вами говорили уже, античная культура, включая литературу, проникла в христианскую догматику, в христианскую поэзию и так далее, и так далее. Вся схоластика, например, построена на аристотелянских принципах, на философских принципах. И только в связи с появлением новых духовных течений в Европе XVI и XVII века вновь появляется эта мысль о том, что философия и вера все-таки вещи глубоко различные. И ярче всего выразил эту мысль знаменитый ученый и естествоиспытатель, и богослов Блез Паскаль. Ну, наверное, вы слышали даже со школы это имя. Он жил в XVII веке. Годы его жизни 1623 по 1662. Его перу принадлежит довольно много сочинений разнородного характера, и в том числе одно крошечное, но очень известное в истории, даже не сочинение, а просто записочка, которая называется «Мемориал Паскаля». Эта записка была написана после одного важного для его жизни случая. Это было 15 ноября 1654 года. С Паскалем произошло следующее. Он с друзьями отправился на прогулку в коляске, запряженной лошадьми, из Парижа. Недалеко от Парижа им пришлось переезжать через мост, через Сену. А мост ремонтировался, и перила в одном месте просто отсутствовали. Лошади почему-то вдруг испугались и бросились в этот пролом, где не было перил моста. А внизу зияла темная бездна воды. Еще мгновение, и все утонули бы. Но поразительная случайность спасла путников. Первая пара лошадей сорвалась вниз, по стромке сильно натянулись и оборвались. Лошади упали, а коляска осталась висеть на мосту, на самом краю. Все были, конечно, страшно напуганы и потрясены, а впечатлительный Паскаль просто потерял сознание. И в своем спасении он увидел перст Божий, который перевернул, так сказать, всю его жизнь. Ну, так бывает в жизни иногда. Вот этот случай породил необыкновенный опыт, как он считал, боговдохновения, который он пережил. Однажды, в том же году, будучи как бы вне себя, в духе, как помнится в Апокалипсисе сказано, «я был в духе», Паскаль набросал дрожащей рукой на клочке бумаги небольшой текст такого религиозно-экстатического содержания, в котором он отрекался от мира, без остатка посвящал себя Богу, а затем он этот текст переписал на особый пергамент, сложил его вместе с черновиком и зашил подкладку своего камзола. Так о нем никто не знал до его смерти. И только тогда, когда Паскаль умер, его вещи разбирались, в частности, в камзоле, в этом нашли вот эту его записку. Вот текст, я вкратце. Текст, правда, небольшой, одна страничка, но я его сокращу. Текст знаменитого мемориала Паскаля. Вы почувствуете, что в нем как раз вновь возникает тот вопрос, который был поставлен Тертуллианом, что общего у Академии Церкви и что общего у Афин и Иерусалима. Вот текст. «Год благодати 1654». Год благодати, вы понимаете, это значит год христианской эры, потому что с Христом пришла благодать. Год благодати 1654, понедельник, 23 ноября, день святого Климента, папы и мученика, и других мучеников. Недавно, да, праздновался как раз день святого Климента. Канун святого Хризагона, мученика и других. Приблизительно от 10:30 часов вечера до 00:30 ночи. Огонь! Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, но не Бог философов и ученых. Уверенность, уверенность, чувство, радость, мир. Бог Иисуса Христа, Богу моему и Богу вашему. Твой Бог будет моим Богом, забвение мира и всего, кроме Бога. Обрести его можно только на путях, указанных в Евангелии. Я пропускаю ваш кусок. Иисус Христос, Иисус Христос, я разлучился с ним, я бежал от него, отрекся, распинал его, да не разлучусь с ним никогда. Сохранить его можно только на путях, указанных в Евангелии, отречение полное и сладостное. Ну, это наконец еще больше. Вот такой интересный текст. С тех пор вот это выражение «Бог Авраама», «Бог Исаака», «Бог Иакова», а не «Бог философов и ученых» стало переходить из одного философского произведения, из одного религиозно-философского произведения в другое, но принадлежит оно именно вот Паскалю, этому его мемориалу, то есть записке памятной. Итак, не философы, но верующий, Авраам как образец веры, он не был философом. Однако вспомним, что такое противопоставление философии и веры впервые даже не Тертуллиану, и уж, конечно, не Паскалю. Обратимся к Новому Завету, а именно к посланиям апостола Павла, к его первому посланию к Коринфянам. Помните, в первой главе этого замечательного послания содержится дивное, очень риторическое, прекрасное слово о кресте. Павел пишет следующее. «Христос послал меня не крестить, а благовествовать, то есть возвещать благую весть, Евангелие. Не в премудрости слова, а по-гречески софиологу, то есть не в философии, да, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, а для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. И так далее. Вот такой великолепный текст. К сожалению, наш синодальный перевод не дает нам полного представления о всей значимости этого текста. Здесь апостол Павел противопоставляет два очень важных для него понятия, два понятия, которые лежали в основе всей античной культуры. Понятие «софия» – мудрость. Отсюда философия, да, то есть любовь к мудрости. И понятие мория, греческое слово, которое означает глупость. Вот противопоставление мудрости, а мудрость только на небесах. Ну, для греков на Олимпе, да, у богов. А здесь, на земле, здесь же только глупость. Люди только думают, что они мудрые. На самом деле они ничегошеньки не знают и все время заблуждаются. И вот с точки зрения людей, с точки зрения иудеев, крест является соблазном, то есть таким шокирующим, отвратительным обманом людей. С точки зрения греков, эллинов, он является морией, то есть сплошным безумием, глупостью, как у нас переведено, юродство. Вот. А с точки зрения самих христиан, здесь именно на кресте выражается не человеческая, а божественная мудрость. Ну, в самом деле, подумайте, почему крест с точки зрения иудеев соблазна, с точки зрения эллинов безумия. Мы об этом с вами еще немножко поговорим, но ведь вся история человечества, вся практика человечества сводилась, религиозная практика человечества сводилась к чему? К тому, что человек всегда стремился снискать милость богов. Для этого надо было очень многое сделать. Надо было знать хорошо имена тех богов, у которых ты хочешь найти милость и получить какое-то от них благо. Надо было совершать массу всевозможных действий для того, чтобы эту милость получить, приносить жертвы какие-то, без конца молиться, преклонять колени там, и так далее, строить храм, жертвенники. Если ты этого не будешь делать, то какая же тебе милость будет? То есть жертвы, 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 жертвы. Так все. Любая языческая религия – это религия жертв. Ветхий Завет – это религия бесконечных жертв, всесожжений. И вдруг появляются люди, ну вот тот же апостол Павел, который говорит, что да нет, спасение к людям приходит не потому, что они чем-то жертвуют для Бога или для богов, но потому, что Бог приносит в себя в жертву людям. Не люди приносят себя в жертву Богу, а Бог раз и навсегда принес себя в жертву людям. Ну, это безумие с точки зрения, ну, всякой логики, это безумие человеческой логики. Именно поэтому здесь и говорится, что для эллинов это безумие. Ну, а евреи вообще считали, что это обман сплошной. То есть, вот здесь, в этих словах о кресте, о спасительном, искупительном кресте, у апостола Павла выражено глубокое противоречие между философией эллинской и Христовым откровением. И не только. Выражена также противоположность между ветхозаветными представлениями, между ветхозаветной верой и христианским откровением. Вот ничего этого мы не наблюдаем ни у Шестова, ни у Паскаля, а у Павла есть. Еще до этого, до того, как апостол Павел написал свое первое послание к Коринфянам, до того, как он вообще побывал в Коринфе, а Коринф тогда был столицей римской провинции Ахайя, вся современная Греция была разделена на две части. Северная часть – это римская провинция Македония, столица Фессалоники, а южная часть – Ахайя со столицей в Коринфе. А Афины были тогда очень маленьким городом, а Коринф очень большим, там 500 000 населения. До посещения Коринфа Павел побывал в Афинах. И там произошло следующее, о чем нам пишет евангелист Лука в своей книге «Деяний». Ну, большинство из вас, конечно, помнят эту историю. В Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога. Чтущие Бога, или это такие язычники, которые еще не приняли обрезание, которые еще не приняли закон Моисея, но уже принимали нормы закона как высшие нормы закона Моисея и верили в единого Бога. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с язычниками, чтущими Бога, и ежедневно на площади с встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили: «Ну, что хочет сказать этот суеслов?» А другие: «Кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». Вот эти два чужие божества. Нам это не совсем понятно. Римский мир того времени был очень очарован Востоком. Но это частенько бывает в европейской истории, и в наше время тоже бывает, когда люди проникаются вдруг идеями буддизма, или там какого-нибудь кришнаизма, или даосизма. Мы видим во всевозможных формах проникновения с Востока в Европу разных форм мировоззрения и разных религиозных, или, скажем, каких-то других практик, например, восточное единоборство, там, скажем, да, вот. Все это модно, всегда было, и даже в те незапамятные времена. И, естественно, когда они слышали какое-то странное имя восточное, Иисуса, еврейское имя, которое по-гречески, конечно, звучит непривычно, то они подумали, что, ага, это какой-то бог, наверное, восточный, и ушки на макушке. А второе слово, которое он произносил, воскресение. Как будет по-гречески воскресение? Анастасис. То есть Анастасия. Вот. А это тоже какая-то богиня, наверное. Вот. И поэтому вот эти два божества так очаровали их, заняли их внимание, что они решили все-таки послушать. Кажется, он каких-то новых богов проповедует. Вот. Но когда они поняли... Да, Павел стал среди Ареопага, сказал афинине и обращает к ним речь, свою знаменитую речь в Ареопаге. которая заканчивается так. Он говорит о едином Боге, и затем: «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». И когда они услышали, что это не богиня Анастасия, а всего лишь воскресение мертвых, слово «воскресение Анастасия», да, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом мы послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среди их. Неудача. Полный провал его проповеди в Ареопаге. И это неудивительно, потому что эллины, греки, вот эти самые эпикурейские, стоические философы, они пребывали в своем мировоззрении, в своих представлениях о мире, о человеке, а Павел в своем мировоззрении и в своих представлениях. Их представления были эллинистически-философские, а его представления были иудейские и библейские. Это совершенно два разных религиозных мира, два разных культурных мира. Мы видим гигантское различие между эллинистической философией и библейским взглядом на человека. Вот в данном случае, в случае в Ареопаге, это касалось темы воскресения. А ведь именно воскресение, телесное воскресение, самое сердце христианской веры. Как пишет тот же апостол Павел в том же первом послании к Коринфянам: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша, вы все еще во грехах ваших». Вот действительно, пропасть разделяет эти два культурных мира – Афины и Иерусалим. А задумайтесь, почему Павла не послушали? Так ли вот? Ну, нам говорят: ну вот и Христос воскресе. А мы отвечаем: воистину воскресе. Вот такое. И не задумываемся над тем, а что это может означать для людей, которые вообще ничего не знают и никогда в жизни не слышали об этом. А если они воспринимают это все совершенно иначе, совершенно иначе воспринимали эти слова люди, которые слушали апостола Павла. Это были умные люди, это были философы, афиняне, грамотные. Но они посмеялись над Павлом, просто насмеялись. Ну, не потому, чтобы они не представляли себе, например, воскресение, ну, в их понимании. Помните, ведь Евангелие нам сообщает тоже о каких-то воскрешениях, помимо воскресения Иисуса Христа. Помните, воскрешение сына Наинской вдовы, воскрешение дочери начальника синагоги Иаира, воскрешение Лазаря четверодневного. Да? Вот три таких случая, как минимум, мы знаем из Евангелий. А из античной литературы мы знаем еще больше подобных случаев. То есть в такие случаи воскресения, а для древнего человека они не представляют. Да, ну, конечно, это чудесные вещи, конечно, это чудо, это редкость, это удивительно, но все-таки это же бывает. Ну, конечно, бывает. Он в прошлом году в соседней деревне ведь воскрес один там. Что такое? Ну, конечно, удивительно, но все же бывает. Так что, ну, как воспринималось воскресение? Как реанимация. Как, собственно, это и представлено в Евангелиях в этих трех случаях, в отличие от случая Иисуса Христа. Ведь все эти трое, и мальчик, и девочка, и Лазарь возвращаются к своей земной жизни. Да там так и сказано, вот, в случае с дочерью Иаира. «И вернулся, и тотчас вернулся в нее дух ее». Да? То есть она вернулась, снова дыхание, вернулась к этой жизни. Вот именно так и представлялось воскресение тем людям, которые слушали апостола Павла. И это им представлялось, ну, чем-то чудовищным, вообще-то говоря. Ну ладно, когда по особому действию больной, только что вот умерший молодой человек там вдруг оживает вновь. Но поверить во всеобщее воскресение – это немыслимо. Да и как это произойдет? Но одно дело лежит вот на постели молодой человек, только что его еще труп, можно сказать, не остыл, и вот он поднялся. И другое дело, сгнившие кости встанут. Или только что там месяц тому назад похороненные мертвецы поднимутся. Что же это будет такое? Это же ужас и кошмар. Ну, не это даже самое главное, это все эстетика. А важнее другое, важнее философия. Дело в том, что эллинистическая философия, об этом мы с вами говорили на позапрошлой лекции, это дуалистическая философия, которая, это дуалистический платонизм или платонический дуализм, который считал, что весь тварный мир состоит из двух субстанциально разных частей. Они взаимозависимы, но все-таки разные. Это мир материальный и мир идеальный. Мир материи и вещей, они тленные, и мир вечных божественных идей, они нетленные, они вечны. То же самое касается человека. Человек тоже состоит из двух частей. Из тленного тела и нетленной бессмертной души. И вот тело-то оно умирает и изгнивает. А душа, она вылетает из тела и возвращается, ну, там возвращается или нет, это уже другой вопрос, на свою небесную родину. Вот такова была позиция и мировоззрение абсолютно всего эллинистического мира, чего абсолютно нет в Библии. Просто этого нет, потому что Библия считает, что человек без тела непредставим. Здесь надо немножечко вспомнить о различных теориях посмертного существования, которые бытовали в мире вообще. Ну, можно сказать, грубо говоря, что было три представления о посмертном бытии. Одно – это так называемый метемпсихозис, то есть перевоплощение душ. Ну, вы знаете, это характерно для Индии, для индуизма. На библейский мир и это не оказало никакого влияния, это Индия тут не влияла. А вот в средиземноморском ареале были другие воззрения. Одно из них можно назвать пессимистическое, которое гласило о том, что человек по своей природе смертен. Просто по природе он смертный. «Земля еси и в землю отыдеши, а мы же все человецы пойдем». Все, человек умирает и превращается в прах, и от него ничего не остается. Такова судьба всех людей в этом нашем греховном мире. Вот именно такая точка зрения присутствует в Священном Писании Библии. Библия вся наполнена пессимистическим взглядом на посмертную судьбу человека. Как говорится в книге Экклезиаста, лучше, как там? Да, да, там что-то про льва и осла, да. Ну, короче говоря, ведь человек исчезает, и от него не остается ровным счетом ничего, потому что и косточки, в конце концов, истлевают. Ну, остается что? Ничто. Но это ничто невозможно себя представить. Это какая-то абстракция. И нам-то невозможно представить себя, а уж древним людям тем более. Они все стремились изобразить и как-то себе представить. И вот это ничто они представляли себе в виде какой-то подземной общей могилы темного пространства, куда уходят не мертвецы, мертвецы просто гниют, а туда уходят тени от мертвецов. И это подземное пространство называется Шеол по-еврейски, ну а в переводе на греческий Аид, ну в нашем славянском переводе ад. Вот у нас путаница происходит, мы же ведь полны, в наших мозгах ведь полная путаница, у нас смешиваются средневековые представления с библейскими представлениями. Согласно средневековым представлениям, ад – это место мучений, а в Библии ничего подобного нет. Ад – это просто коллективная могила, никаких мучений там не существует, потому что там некого мучить. Там одни тени, а тени не мучаются. Конечно, оттуда, из этого Шеола, из ада, эти тени, эти просто тени, могут иногда подниматься. Их можно колдовством, особенно на могилах, вызывать оттуда, из-под земли. Но опять же, это будут не люди и не мертвецы. Это всего лишь видимые тени или привидения. Ну, закон запрещает такие вещи, конечно. Вот. Таков библейский взгляд на посмертную судьбу, пессимистический. Он же характерен был также для древнего Вавилона. А вот был еще в средиземноморском ареале другой взгляд на посмертное существование, оптимистический, согласно которому люди по своей природе бессмертны. Как бессмертны? И вот тут этот взгляд расщеплялся. Одни говорили, что люди бессмертны по своей физической природе. Египет. Помните, как там покойников обрежают, там, ну, бальзамируют, перевивают всякими набальзамированными бинтами, сопровождают его поход в тот мир. А тот мир очень похож на наш мир. Он, конечно, другой мир, но все-таки он очень похож на этот. Там люди вот изменятся. Ну, тело-то останется, оно просто изменится. Да? Вот это тело туда перейдет. Поэтому его надо сохранить. Еще положить туда и пищу надо, мало ли в дороге пригодится. Вещи какие-то бытовые, денежки. Денежки надо положить, потому что ведь при переходе в тот мир надо перейти границу, а там стоят таможенники, и там надо заполнять анкеты. А они до нас дошли, они называются книги мертвых. Там вопросики, вопросики, делал ты то-то, делал то-то, делал то-то или не делал, и на все надо отвечать. Вот. В зависимости от того, как ты заполнишь эту анкету, ты попадал либо в хорошее место в том мире, либо в очень-очень плохое место. Вот. Ну, вот деньги нужны, чтобы подкупить таможенников. Удавалось. Вот это вот оптимистический взгляд. Человек бессмертен по своей физической природе. А другая оптимистическая точка зрения. Человек бессмертен, но не по физической, а по своей духовной природе. Вот это характерно для дуализма. Потому что человек состоит из души и тела. Но вот тело-то изгнивает. Оно действительно, его, ну, прекращает свое бытие, но душа-то, она бессмертна. В Библии этого нет, но у греков-то это есть. Душа-то, она бессмертна. И при переходе в иной мир опять же происходит некий суд, вот как у египтян там на таможне суд происходит. Так же и здесь суд. Правда, вот анкету-то не надо заполнять, потому что боги, они ведь такие вздорные. Все зависит от их прихоти, от их рока, как они на тебя посмотрят, нравишься ты им или не нравишься. А еще был такой миф, помните, о трех Мойрах или трех Парках. Одна, они слепые, слепые старые бабы, которые одна тянет шерсть, да, вторая сучит ее и наматывает на веретено, а третья ножницами чик-чик. чик-чик, вслепую режет, кому когда жизнь обрежет. Вот типично эллинские представления о бессмысленности жизни, того, что все зависит от рока, от слепой судьбы. Вот точно так же и после смерти человек понравился богам, и гарпии, вот эти полуженщины-полуптицы, хватают душу умершего и относят на острова блаженных, где они блуждают и гуляют по Елисейским полям. Вот. А злые души, или те, которые не понравились, они относятся на берег Стикса, и там перевозчик Харон перевозит их вот в этот самый Аид, место теней. Оттуда уже выхода никакого нет. Все. Это вот два таких оптимистических взгляда, значит, египетский и греческий. Ничего подобного в Библии нет. Но уже с глубокой древности иудеям приходило в голову, что ведь эта жизнь не обязательно должна закончиться, во-первых. Ведь были же другие примеры. Например, пророк Илия был взят живым на небо. То же самое произошло с Енохом. Вот уже два примера. Удивительно. Так было, так же было в Библии, это написано. Вот. И впоследствии, конечно, окружающие страны, особенно после Александра Македонского, эллинизм проникает в иудейскую культуру, в библейскую культуру тоже, и постепенно оказывает свое влияние. И появляется мысль о бессмертии в Библии тоже. Вспомните вы пророков, например, да? Ну, бессмертие еще представляется таким наивным образом, как помните у пророка Иезекииля, вот кости лежат, и вот эти кости вдруг поднимаются из земли, веет Дух Божий над полями, и кости облекаются в плоть и так далее. Что здесь происходит? Кости, они остаются костями. И остались бы навсегда этими костями, ибо человек по природе смертен. А бессмертие он получает не по природе, а по воле Божией, по благодати, по милости Божией. Итак, бессмертие или воскресение, эта идея все укрепляется, это не есть плод природы человека, а плод божественного чуда. Вот это отличает библейские воззрения от всех прочих воззрений. Эта точка зрения была чужда тем людям, которым проповедовал апостол Павел. И представить себе всеобщее воскресение они были просто не в состоянии, потому что основной тезис относительно этого всей греческой антропологии был следующий. «Сома сема» – «тело гроб». Гроб чего? Гроб души. Так если это гроб, зачем же мне снова в гроб влезать? Только что душа вылезла из этого гроба, вознеслась на Олимп, или там на Елисейские поля, упаси Бог, в Аид. Но уж обратно-то в гроб не хочется, потому что тело доставляет душе страсти, страдания, болезни. Ничего хорошего. Таково различие было между философией и библейской верой еще во времена апостола Павла. Но время-то идет, и приближается 70-й год первого века, когда Иерусалим был полностью разрушен, иудеи были рассеяны по всей Вселенной. И Церковь Христова, первоначально возникшая на базе Иерусалима, Галилеи, то есть среди иудейского населения, все больше и больше отвоевывает себе языческое пространство в культуре эллинистической. Павел прекрасный пример такого миссионера-проповедника. Он приезжает в какие-нибудь в Фессалонику или в тот же Коринф и начинает проповедовать Евангелие. А представь, а как он проповедовал Евангелие? Ну, как вы думаете? Об этом у нас есть примеры в Новом Завете. Одно дело проповедовать среди иудеев. Их же ведь не надо заставлять отрекаться от идолов и верить в единого Бога. Они и так веруют в единого Бога. Им надо было говорить о Христовом воскресении, о том, что Бог доказал свою милость к людям через вот, Христа. А что касается эллинов, тех же самых фессалоникийцев, то как им говорить? Ну, во-первых, надо было им доказать, что существует один Бог, а не много идолов. Ну, это довольно легко, потому что в то время уже мало серьезных людей верили в существование множества богов. Да, традиционно поклонялись, но традиции традициями, а мысль-то живая все-таки действует. И уже Платон говорил о едином Боге, и другие философы тоже. Вот. Хуже обстояло дело с тем, что все-таки Евангелие и все евангельские истины слишком были связаны с культурной библейской средой. Если апостол Павел, например, пытается дискутировать со своими иудейскими противниками, он постоянно апеллирует к Священному Писанию. Поглядите на Авраама, поглядите на Давида, поглядите там на пророков и цитирует, цитирует. И то же самое в, скажем, в Евангелиях. А какое дело этим фессалоникийцам, до какого-то там Авраама, до Давида? Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова. Да плевать они хотели на этих Авраама, Исаака, Якова. Они никогда в жизни о них не слышали. А эти имена им ровным счетом ничего не говорили. Они же живут в иной культуре, не библейской. Они живут в своей языческой, греческой культуре, великой культуре. А вот, какие-то нужны были другие слова, другие методы проповеди. Павел блестящий проповедник. Он сам говорит, что мое слово, моя проповедь, мое Евангелие не в слове только, то есть в Священном Писании, но в явлении духа и силы совершенно другие творческие способы миссии. Но как бы то ни было, постепенно христианство переносится из иудейской среды в языческую среду, чему немало способствовало то, что и Библия Ветхого Завета к тому времени уже была переведена на греческий язык, на эллинский язык, так называемая Септуагинта. Каждый мог с нею так или иначе ознакомиться и познать библейские древности, библейские пророчества и так далее. И вместе с тем, как все больше эллинов, то есть язычников, принимали христианство, все дальше отходило библейское мировоззрение, то есть библейский взгляд на мир, на людей, вот этот самый пессимистический, да, взгляд, чуждый дуализма. Ведь Библия же не знает, что такое человек состоит из двух частей, из тела и души. Это немыслимо для Библии. Человек без тела немыслим. А у греков иначе все. Вот. И происходит мало-помалу поворот в сторону эллинистической философии. Ну, это, конечно, положительно сказалось на всей последующей христианской догматике, на церковной культуре. Вся наша культура, вся наша мыслительная, философски-богословская культура пронизана эллинской философией. Это началось уже тогда, понемножку, понемножку. Возьмите, уже в Новом Завете это понемножку заметно. Если, например, у апостола Павла это почти не видно, и он постоянно вступает в спор с платонизмом, ну, в том же самом первом послании к Коринфянам, помните, вот, греки, которые были погружены в греческую философию, в дуализм, который пренебрегает телом и возвышает душу, которые становились христианами, принимали крещение, говорили о том, что мы теперь во Христе, мы теперь понимаем, что вот эта жизнь, телесная жизнь, она ничтожна, а мы все в духе, во Христе. И как надо относиться к телу? Тут происходили разные вещи. Одни говорили, тело надо всячески подавлять. Это так называемые аскеты. И Павел с ними борется, с этими аскетами в 7 главе 1 послания к Коринфянам. Это те люди, которые говорили, что, ну, во-первых, надо поменьше есть, поменьше спать. И уж ни в коем случае не предаваться половым сношениям. В брак не вступать. Потому что брак требует сношения с женщиной. Рождение детей. О, ужас, это увеличение зла в мире, телесности в мире. Павел говорит, что все это не так. Все это не так. Это заблуждение. И другие философы-дуалисты, которые говорили о том, что да нет, тело не надо подавлять, на него просто не надо обращать никакого внимания. Поймите, ведь мы же все уже в духе, в Господе, в Иисусе Христе. Что нам обращать внимание на всякую телесную жизнь? Тело пьянствует. Пусть пьянствует на здоровье. Ему же хуже. Это же не я. Я-то весь уже в Духе Святом. Это же мое тело пьянствует. А моя душа уже там. Вот. Тело идет в блудилище, блудит. Так и пусть блудит. Но это же не я делаю. Это тело делает. 6 глава 1 послания к Коринфянам. Великолепно. Как Павел там роскошно спорит с этими людьми. Вот, то есть Павел обращает внимание, конечно, на философию и борется с ней. А посмотрите, что происходит в поздних произведениях Нового Завета, скажем, в послании к евреям. Там уже почти господствует эллинистический взгляд на мир, на человека, скажем, на историю, на эсхатологию, то есть на конец мира. Если библейский взгляд на конец мира, эсхатология, да, носит временной характер, все движется в истории. Вот мы сейчас живем, вот живем сейчас, а придет такое время, когда наступит конец во времени. Этот мир разрушится и настанет новый мир, новый век, Царство Христово, Царство Божие. Вот. А в послании к евреям ничего подобного нет. Ведь греки же не мыслили себе развитие мира во временных категориях. Это Библия говорит, это Библия мыслит исторически. От творения мира до его конца. Все течет во времени. Вот там будет конец, а там новый мир, если вообще будет. Вот. Это Библия. Ничего подобного ни в одной греческой философии нет. Там же ведь мир движется циклически, вот как звезды крутятся, ходят, как солнце. Все в мире происходит циклически, как вот мы наблюдаем море, как волны накатывают, откатывают, накатывают. Все периодично, все циклично. Так же и время, оно крутится колесом. Как там у Вергилия сказано, «Аурея прима сата эстетас, в начале был золотой век». Этот золотой век закончился, пришел железный век, а потом наступит снова золотой век, а потом опять железный век, а потом опять золотой век. Бессмысленное окружение. Вот. Нет истории как таковой. Просто греки не знают, что такое история в хронологическом плане. Зато у них есть другое, то, чего нет в Священном Писании Библии. Эсхатология не временная, конец где-то во времени, а эсхатология пространственная, конец в ином мире, в пространстве. Вот здесь земля, здесь воздух, а там другой мир. Есть низ, а есть верх, туда душа летит. На небеса. И вот мы читаем послание к евреям, где никакой хронологического, никакого хронологического конца мы не наблюдаем, но зато мы наблюдаем границу в пространстве. То есть постепенно эллинизм, он проникает даже в Новый Завет, даже в Новый Завет. Хотя все-таки еще все господствует, здесь библейский взгляд на мир, на человека, на спасение. Но приходит время, когда философия все больше, больше и больше отвоевывает себе пространство. И вот уже святые отцы, вот уже вселенские соборы, которые используют термины, мы их используем в нашем символе веры, которых никакая Библия никогда не слышала даже. И помните об этом единосущное отцу, им же вся выше. Что это за единосущное? Где это сказано в Библии? Это плод тончайшей философско-богословской разработки 3-4 века уже. Это совсем другой мир. А посмотрите вы на произведение Иоанна Дамаскина. Вот, это же глубочайшая аристотелянская философия, перенесенная на христианскую почву. В схоластика. Догматические наши учебники, наши катехизисы, все это уже пронизано эллинистической философией. И ладно, и хорошо, и слава Богу, да только вот трудность-то в чем состоит? Трудность состоит в герменевтике. Когда мы читаем Библию, мы должны помнить, что одни и те же слова там и у греков, слова-то используются одни и те же, но используются они в разном смысле. Для Библии тело, телесное воскресение Иисуса Христа. Павел прекрасно объясняет, что это такое. Потому что слово «тело» для Павла, как и вообще для всей Библии, это человек в его объективной данности. Это не мясо вот это, как у греков, да, а человек в его цельности. Слово «сома» греческое, если буквально переводить, означает «целое», «со», «сос», «целый». Отсюда человек тело, потому что он целый, он не расщепляется на куски, его нельзя разорвать на несколько частей и получить несколько людей, он целый, целый-то целый, но на самом деле ему только кажется, что он целый, он постоянно чихает, кашляет, делает прочие вещи и в конце концов болеет и разлагается, превращается в кучу праха, так что целостность, цельность – это только мечта человеческая. В реальности человек отнюдь не целый. У него нет истинного тела, цельности. Это очень интересно, если греки говорили о том, что человек дихотомичен. Он делится на две части – дихотомия, да? Тело и душа. Или трихотомия – дух, душа и тело. То Библия не делит человека. Библия говорит о том, что человек – это сома, это тело. Он не делится на куски ни на какие. Это невозможно. Это не, человек не дихотомия, не трихотомия, а атомия. Человек – атом, неделим. Он тело, всякое тело неделимо. Я не могу взять этот мобильник, скажем, разломить пополам. Никак, потому что это тело, он неделим, он атом, как мобильник. Если я его разломаю пополам, или там на много частей, я получу просто кучу частей, кучу щепок каких-то и деталей, но вовсе не мобильники. И вот попробуйте перевести это слово «атом» на латинский язык. «А», «ин», «те», «томос», да, «дивид», «индивидум». Человек есть индивид, неделим, атом, тело. Но только это ему кажется, что он тело. Ему только кажется, что он индивидуальность. На самом деле нет. Он разлагается, умирает. Единственный пример бессмертного тела – это тело Христово. Вот тело Христово уже не умирает, уже не разлагается и не расщепляется. И наша возможность обрести подлинную индивидуальность, подлинную сущность, подлинное тело – это только соединяться с телом Христовым. Это основа основ вот, христианства в его новозаветном изложении. И достижение вот такой цельности такой сомы, буквально цельности, называется по-гречески сотерия, целение. Ну, в нашем переводе спасение. Ну, перевод немножко неудачный. Ну, что такое спасение? Спасение путников на дороге, спасение там, там на воде, спасение из пожара. А здесь речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы даровать человеку полную цельность, сотерия. Избавить его от какой-то глубинной болезни, которая называется грех. Ну, все это богословие, конечно, замечательное, замечательное богословие, которое у нас никому даже в голову не приходит. Тут многое упирается в лингвистику, вот все эти слова, тело, там, спасение. У нас нет ощущения их родственности, то, что есть в подлиннике, и то, что есть, кстати, в других языках. Возьмите вы латинский язык. Как будет «целить» по-латыни? Санаре, да, это санаторий и так далее, санация. А как будет святой по латыни? Санктус. Слово, да, корень-то один. То есть святой – это тот, кто исцелен. Как будет по-немецки спасение? Хайль. Хайль, да? А как будет святой по-немецки? Хайлищ. Да? Как будет целить по-немецки? Хайле. Одно и то же слово. Спасение, целение, святость. То же самое по латыни. Как будет в английском? Как будет по-английски целый? Whole. Как будет Святой Дух? Holy Spirit. Как будет целить? Heal. Это все один корень. То есть в других языках это как-то заметнее немножко. В русском, к сожалению, это ушло, и мы не отдаем себе вот глубинного отчета в том, как все это связано, взаимосвязано, телесность человека и его бессмертие, цельность. Но это не приходило в голову грекам и эллинам, потому что для них тело все-таки в эллинистический период означало то же самое, что в Библии плоть, то есть вот, ну как, смертное начало в человеке. Да, вот такая беда, которая проникла вместе с положительным фактором проникновения в христианство, в философии, которая показала всю свою мощь философскую, потому что пронизывает всю нашу культуру, всю нашу и гимнографию, и догматику, и литургику, и поэзию, и литературу, и философию, и наши мысли, и все. Все определяется в разуме, так сказать, вот, философскими концепциями эллинизма. Что, в принципе, доказывает жизненность этой концепции, но, с другой стороны, надо быть осторожным при чтении Библии, потому что там те же самые слова означают совершенно другое. Так вот, кто же в конце концов победил в христианстве? Библейский Иерусалим или древние философские Афины? Вера или знание? Ну вот, как тут не вспомнить, по-видимому, ни то, ни другое. И как тут не вспомнить снова апостола Павла, его первое послание к Коринфянам, знаменитый гимн любви, 13 главу. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, то есть исчезнет все, и философское знание, и вера, и надежда, все это останется позади, останется не позади, только любовь. так в Царстве Божьем. В этом Царстве знание, вера, надежда и любовь, но любовь из них выше, потому что она не перестает. Бог есть любовь. Это неприходящая сущность. Так что победа не за Ветхим Иерусалимом с его верой, не за Афинами с ее знанием, а за крестом, которым, как писал апостол Павел, для меня мир распят, и я для мира. Это в послании к Галатам. Вот и здесь самое время вернуться к тому вопросу, с которого мы начали. Какой смысл того, что священные тексты христиан написаны не на языке родном для основателя христианства, для Иисуса Христа, а на чуждом ему греческом языке, не на языке Иерусалима, а на языке Афин. А смысл-то в том, что в самом этом факте преодолевается ограниченность и того, и другого по сравнению с крестом и с христианством. Нам как-то привычно считать, что христианство – это религия. Мы люди религиозные. Христиане. Более того, по нашей российской конституции, религия, и не только по российской конституции, но по конституции огромного количества стран мира, не всех, религия христианства равноправна с другими так называемыми традиционными религиями. Иудейством, иудаизмом, исламом, буддизмом. А где-нибудь в Сибири сказали бы, что и с шаманизмом. Христианство и шаманизм, ну что, это равные религии. Они равноправны перед законом. Перед кем? Перед законом. Но ведь сказано же нам, христианам, что конец закона – Христос. Римляне 10:4. И равны ли все эти религии перед нами, кто вместе с апостолом Павлом умер для мира с его законами? Я распят для мира, и мир распят для меня. Вот в этом проблема. И тут впору задуматься над самим словом «религия». Ну, все вы знаете, что означает это слово. Религио, религаре глагол, ре означает восстановление, а вновь, да, ренессанс, возрождение, да, ре всегда, воз, восстановление. А лигаре, лига, что означает, то музыку знает, знаешь, что такое лига, это связь некая, да, связь. То есть это возобновление связи, восстановление утраченной или нарушенной связи. Кого с кем? Земли с небом, земли с Олимпом, нас с Богом, нас с богами. Вот восстановление связи называется религия. И с тех пор, как существует мыслящее человечество, оно пыталось установить постоянно нарушаемую связь земного с небесным. А это требует множества средств связи. Ну, что такое связь, все вы прекрасно знаете. Вот у меня мобильник, да? И у того, с кем я хочу установить связь, тоже мобильник или настольный телефон какой-нибудь. Да? Вот, это сложные аппараты. Между ними существует некая связь. Провода или электромагнитные волны, антенны, спутники, передатчики, приемники. Сложная система связи. А еще там есть вот здесь на обводном, нет, на Неве стоит, у моста Александра Невского, телеком. Огромный дом, да, там тысячи сотрудников в сотнях-сотнях офисах сидят. И они все трудятся, восстанавливая, да, поддерживая нашу связь с кем-то.
За это деньги получают, а мы им платим. Связь очень сложная система посредств. Это всегда так. Она требует от нас каких-то знаний. Я же должен иметь записную книжку, в которую я записываю номера и фамилии. Должен хорошо знать номер. Если я неправильно наберу, то кто же мне ответит? А на том конце ведь не просто даже люди сидят. Там олимпийские боги или сам Господь Бог сидит. Еще он посмотрит, отвечать мне или нет. Нравлюсь я ему или нет. Плюнет, да и все. Потому что связь – это очень-очень сложная вещь. Она требует от меня множества знаний, умений. А главное – денежек. То есть жертвы. Вот то, о чем мы с вами уже говорили. Все религии, то есть вот эти связи, требуют от человека жертв. Так в любой языческой религии, начиная от каких-нибудь человеческих жертв и кончая животными. Так то же самое и в иудействе по закону Моисея, и то же самое в исламе. Ну, во всех религиях, и в буддизме. То есть нет никаких существенных различий действительно между разными религиями в этом смысле. Между язычеством, иудаизмом, исламом, буддизмом. Вот и христианство, понимаемое как религия, тоже требует усилий по установлению связи с Богом, со Христом, с небесными воинствами, со святыми и так далее. Но так, если мы будем христианство считать религией. А вспомним слова Христа. «Я и Отец одно». Это Иоанн 10:39, но эта мысль высказывается неоднократно и в разных формах. Или еще, видевший меня, видел Отца. Тоже Иоанн 14:9, тоже в разных формах выражается. Тогда, если мы воспринимаем это всерьез, если мы воспринимаем догмат воплощения Сына Божия в человеке всерьез, то мы понимаем и апостола Павла с его мыслью о том, что все ветхое прошло, теперь все новое, что ветхозаветный закон больше не нужен. Он как бы снят во Христе, он исполнен, как сам Христос говорил. Я пришел не нарушить закон, я пришел его исполнить. Но не исполнить не в смысле осуществить все заповеди, он их постоянно нарушал, совсем в другом смысле. Мы понимаем также и мысль, выраженную в послании к евреям, основную мысль этого послания, о том, что во Христе не нужен никакой культ. Он тоже снят во Христе, упразднен. Исполнен. Во Христе снята также вся прежняя история до Христа и до креста и до воскресения. Ведь она в своем естественном ходе не привела ни к какой цели. Эта история создавала культы, жертвенные культы, а вместе с тем, да, законы, конечно, и культуры. Всякая культура основана на культе. Если вы проанализируете прекрасную античную культуру со всеми ее тонкостями, то вы увидите, что вся она базируется на языческой культовой мифологии. То же самое относится к библейской культуре, то же самое к великолепной культуре ислама и, разумеется, к буддизму. И когда христианство погрузилось в культ, а это произошло довольно рано, то оно породило и христианскую культуру, в которой мы живем вот уже почти 2000 лет. Но в этом мире, в этом мире, который был распят, и я распят для него, в этом мире все культуры зарождаются, расцветают, стареют и угасают. И надо, не надо быть слишком проницательным человеком, чтобы видеть, что и великая, и замечательная христианская культура тоже терпит в настоящее время кризис угасания. Вы этого не чувствуете? Конечно, конечно, конечно. Не христианство терпит угасание и смерть, а христианская культура, и это я настойчиво подчеркиваю, не угасает что? А не угасает откровение, откровение об искуплении, об искупительном кресте и спасительном воскресении, которое ведет из царства мира сего, из царства кесаря, как бы этого кесаря ни называли, парламент, президент, король, как угодно, ведет из этого царства кесаря в царство Божие, которое, как говорил Иисус Христос, его первые слова, уже приблизилось. Это было 2000 лет тому назад. Оно уже вместе с ним пришло сюда, в этот мир, как тайна. И в этом-то царстве, в царстве Божьем, уже нет ни Эллина с его Афинами, ни Иерусалима и иудеев. В этом и смысл того, что вот это универсальное, прорывающее все языковые и культурные границы и барьеры Евангелия Царствия Божия прозвучало для человечества не на малоизвестном в те времена еврейском языке или арамейском языке Ветхого Иерусалима, оно на более универсальном, всем тогда известном языке Афин. А вывод-то какой мы сделаем? Христианство выше всякой религии. Отец Александр Шмема, замечательный богослов, да, говорил, что христианство – это не религия. Это как раз отрицание религии, вот в буквальном смысле. Потому что во Христе мы соединяемся, мы уже сыны Божии и братья во Христе друг другу. Нам уже не надо налаживать никакую связь, как это происходило. Не надо приносить никаких жертв. Единократная жертва уже принесена раз и навсегда. Не нами, а Богом. В этом-то и мудрость Божия, сошедшая с небес, которая противоречит нашей глупости. Так что христианство выше всякой частной религии, выше всякой частной культуры, выше всех законов, выше Афин и выше Иерусалима. Ну вот на этом сегодня я хочу закончить. А шутки ради, анекдот, который я вычитал недавно, тоже касающийся Афин и Иерусалима. Анекдот такой. Архетипичный сюжет эллинской культуры. Мужик-скиталец плывет через моря, океаны, Одиссей, чтобы вернуться к своей любимой бабе. Архетипический сюжет еврейской культуры. Мужик-скиталец лезет на гору, чтобы зарезать своего любимого сына. Не знаю, что с этим делать, я в отчаянии. Вот такой анекдот. Но это уже так, шутки ради.